Кассета третья. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 255. Примеры избавления людей от зла нравственного, грехов, и обращения их на путь покаяния и святой жизни. Потермуфий, язычник, разбойник и гробокопатель. Чтобы обокрасть жившую уединенно девственницу, в начале ночи скрылся наверху дома ее, и там, в ожидании благоприятного времени, нечаянно заснул. Во сне предстал ему некий световидный муж, облеченный в царскую одежду, и, строго обличая его злодеяние, требовал, чтобы он соделался христианином и пустынником, угрожая в противном случае жестокою казнью. Устрашенный грозным видением, Потермуфий немедленно по пробуждении принял святое крещение и удалился в пустыню. 9 июля. Исихий Хазивит, живя среди пустынников, долго и упорно скрывал под одеждой иноческое сластолюбивое сердце. Ни увещания братьев, ни пример строгой жизни их не действовали на лицемера. От первых он ограждался личиной добродетели, тщательно утаивая свои слабости. К последнему одебелившее сердце было совершенно равнодушно. Благодать Божия проникла, однако же, и сквозь эту кору лицемерия. После часового обморока, в котором он увидел мучения грешников во время болезни, Исихий провел 12 лет в затворе, самых строгих подвигов покаяния. В Египте был некто разбойник Моисей, за чрезвычайную силу телесную и особенную наглость и жестокость товарищи избрали его начальником своей шайки. Половину жизни Моисей провел в постыдном ремесле своем. Казалось, что огрубевшее в злодеяниях сердце уже не способно было приять когда-либо тихие внушения благодати Божией. Но под действием спасающей благодати Божией, внезапно пробудившейся во время пребывания его в одной уединенной пещере, совесть своими терзаниями сокрушила сердце Моисея. Он оставил прежних товарищей своих злодеяний, тайно от них ушел в монастырь, и там подвигами покаяния удивил самых строгих подвижников. 28 августа. Физическое зло, бедствие и страдания. Бог не виновник зла в мире. Как противное, говорит святой Василий Великий, не происходит от противного. Жизнь не рождает смерти, тьма не начало свету. Болезнь не содетельница здравия. Так и зло не может происходить от Бога, источника всего доброго. В другом месте тоже отец церкви говорит: кто утверждает, что Бог виновник зла, тот отрицает Бога благого, ибо если Бог виновник зла, то очевидно не благ. Примечание. Все действия зла – суть врачебные средства, уготованные Богом для урочевания греховной болезни. Рассуждать так учит нас святой Василий Великий. Он говорит: голод, засухи, дожди – суть общие какие-то язвы для целых городов и народов, которыми наказывается зло, приступившее меру. Посему, как врач, хотя производит в теле болезненные страдания, а однако же благодетелен, потому что борется с болезнью, а не с больным, так благ и Бог, который частыми наказаниями устрояет спасение целого. Ты не ставишь вину врачу, что он иное режет, другое прижигает, а другое совершенно отнимает. Напротив того, даешь ему деньги, называешь его спасителем, потому что остановил болезнь в небольшой части тела, пока страдание не разлилось во всем теле. А когда видишь, что от землетрясения обрушился на жителей город, или что на море с людьми разбился корабль, не боишься подвигнуть хульный язык на истинного врача и спасителя? Но тебе надлежало разуметь, что в болезнях умеренных и излечимых люди получают пользу от одного об них попечения, А когда оказывается, что страдание не уступает врачебным средствам, тогда необходимым делается отделение поврежденного, чтобы болезнь, распространяясь на соприкосновенные с ними места, не перешла на главные члены. Посему, как в резании и прижигании не виновен врач, а виновна болезнь, так и истребление городов, имея началом чрезмерность грехов, освобождают Бога от всякой укоризны. Библейские изречения о скорбях, страданиях. Человек рожден на скорби, страданиях. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Все дни человека скорби, чтобы никто не поколебался в скорбях, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Мы предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось. Все твари терпят скорби, страдания. Знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Скорби, страдания — суть наказания за грехи. Если презрите мои постановления, то пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и небо ваше сделаю как железо, а землю вашу как меч. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли ваши не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, а вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Левит 26.15. Перечисляются разные наказания за грехи. «Я буду наказывать тебя в меру, но ненаказанным не оставлю тебя. Я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих. Что вопиешь ты о разных твоих, о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Иеремия 30.11. «Господь наслал горе за множество беззаконий». Плач Иеремии 1.5. Часто услаждаются милосердием Божиим. Господь милостивый многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. Имея часто счастливый исход, сказал Иосиф братьям своим: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Родители наказывали нас для немногих дней, а Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Скорби, страдания имеют целью отклонить от зла. Если содержатся в узах бедствия, то Бог указывает на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает им ухо для вразумления и говорит им, чтобы отстали от нечестия. Иов 36.8. Привести к познанию и исповеданию греха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. И залью на вождей Иудиных гнев мой, как в воду, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Осия 5, 10, 15. Обратить к Богу. Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, если пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. В скорби своей будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас. Осия 6.1. Побудить искать Бога посредством молитвы. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека, во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои ко храму, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Когда в тесное время иудеи взывали к тебе, ты выслушивал их с небес. Научить воле Божией. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Исаия 26:9. Испытать веру и повиновение. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Аврааме!» Он сказал: «Вот я!» Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе». Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного и получил его в предзнаменование. Народы были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним. Я расплавлю и испытаю их. Испытать и очистить сердце, сказал Иов. Пусть Господь знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. Вот я испытал тебя в горниле страдания. Господь, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде, побудить к добрым делам. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, отец мой ощущает, чтобы более приносила плода. Научить терпению. Испытание нашей веры производит терпение. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Бог посылает скорби, страдания. Бог приведет народ в смятение всякими бедствиями. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю это. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Плач 3.38. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амос 3.6. Определяет меру и продолжительность скорбей, страданий. Мерою ты наказывал Израиля, когда отвергал его. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, будут угнетать их 400 лет, в четвертом роде возвратятся они сюда. Сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас в место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Посылает скорбь и страдания не по изволению сердца своего. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути ваши и поступки ваши. Иеремия 18:9. Не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Обратитесь ко Господу Богу вашему, ибо Он благомилосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Наказывает посредством скорбей и страданий с отеческой любовью. Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, поражает наши тела для того, чтобы спасти наши души. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Силою Господа нашего Иисуса Христа предать сделавшего такое дело сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Много бедствий ожидает верных в этой жизни. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Бог обещает освободить от скорбей, страданий. В 6 бедах Господь спасет тебя, а в 7-й не коснется тебя зло. Иов 4:19. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Изменю печаль на радость, и утешу их, и обрадую после скорби их. Скорби, страдания верных, Евангелия ради. Будете ненавидимы всеми за имя мое. Будут предавать вас на мучения и убивать вас за имя мое. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Бывши просвещены, выдержали вы великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Служа для них причиной радости. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и понесут, пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Призвавши апостолов в Синедрион, били их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. В пример злострадания и терпения возьмите пророков. Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Только бы не пострадал кто из вас, как злодей. Я преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас. Суть только временные страдания. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Щедрый милостив Господь не до конца гневается и не вовек негодует. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Легкий в сравнении с будущей славою. Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Имеют концом славу и блаженство. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Верные за участие в страданиях Христа примут участие в Его славе. Страдаем мы со Христом, чтобы с Ним и прославиться. Верно слово, если со Христом терпим, то с Ним и царствовать будем. Христианский взгляд на земные страдания и несчастья. Все несчастья или посылаются от Бога с известными добрыми целями, или же происходят по попущению Божия от дьявола и злых людей. Но, различаясь по своей ближайшей причине, земные несчастья всецело совершаются под ведением промысла Божия, который направляет их к благим целям. Поэтому всякое несчастье следует встречать с верой, что оно есть посещение Божие и направлено к нашему же улучшению и благу. «Все встречающееся с тобой, — говорит святой Ефрем Сирин, — принимай за благо, зная, что ничего не бывает без Бога. И лукавый не в такой мере искушает душу, подавляет скорбью, в какой хочет, но в какой попущено ему Богом. Если же земные несчастья — суть посещения Божия, то для чего они посылаются?» Учитель церкви отвечает, что эти несчастья посылаются Богом для наказания грешного человека. Это есть воздаяние карающей правды Божией, оскорбляемой человеческими беззакониями. «Отчего такие удары и бичи, и где их основания?» — спрашивает святой Григорий Богослов. И сам далее отвечает: «Согрешихом беззаконновахом нечествовахом». Потому что забыли заповеди твои и ходили во след лукавого сердца своего. Потому что жили недостойно звания и благовествования Христа твоего и святых его страданий и истощания. Но не для одного только наказание посылается от Бога несчастье. Они имеют еще другую, более высокую цель – исправление жизни грешника и очищение от грехов. Бог посылает на нас сии удары, говорит святой Василий Великий, за наше удаление от Него и небрежение о Нем. Впрочем, не с тем, чтобы потребить нас оными, но чтобы исправить. Каким же образом земные несчастья способствуют исправлению человека и его нравственному очищению? Относительно этого вопроса пастыри древней церкви раскрывали следующие мысли. Земные бедствия лишают человека земных благ и имущественного благосостояния, этим самым лишают его возможности предаваться страстям и порокам. Наказание от Бога, говорит Златоуст, есть то же, что и лекарство от врача, сечение и огонь. Как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя, конечно, боль, но зато доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, размножение болезней. Кроме того, христианин, видя в несчастьях наказание Божие, естественно, почувствует страх, чтобы не подвергнуться еще большему наказанию и суду гнева Божия. И это может послужить для него достаточным побуждением к исправлению жизни. Как в доме воина, постоянно вооруженного, говорит Златоуст, не посмеет появиться ни разбойник, ни вор, ни другой подобный злодей. Так и когда страх объемлет наши души, ни одна из низких страстей не может легко войти в нас. Но все удаляются и бегут, гонимые силой страха. И не одну эту пользу мы получаем от страха, но и другую, гораздо большую этой. Он не только отгоняет от нас злые страсти, но и вводит с великой удобностью всякую добродетель. Наконец, человек, испытавший различные несчастья собственным опытом, приходит к мысли, что все земные блага ничтожны, что все суета и томление духа, по выражению премудрого. И в его сердце вследствие этого может явиться стремление к благам вечным, небесным, неувидаемым. Для того Бог и устроил жизнь нашу трудную и тяжкую, чтобы мы, будучи теснимы здешними скорбями, возжелали будущих благ, говорит великий учитель церкви святой Иоанн Златоуст. Но не одних только грешников постигает несчастье, им нередко подвергаются люди праведные и добродетельные. Какое же значение имеет бедствие в этом случае? По мнению древних пастырей, несчастье в подобных случаях имеет целью испытание добродетели и вместе с тем возвышение нравственного достоинства христианина и его дальнейшее усовершенствование. По словам Василия Великого, иногда и для испытания души насылаются на людей подобные несчастья, чтобы в трудных обстоятельствах открылись люди достойные. Испытывая различные несчастья, благочестивый христианин усилит свою бдительность, чтобы грехами не увеличить несчастье. Счастье будет углубляться в самого себя и от временных земных несчастий возводить взор свой к вечным небесным утешениям. Покой и веселье, говорит Златоуст, обыкновенно ведут к беспечности, тогда как скорбь приводит к заботливости и заставляет душу рассеянную вне и развлеченной многими предметами обращаться к самой себе. Кроме того, так как нет человека, который бы жив был и не согрешил, то и праведник не может быть свободен от греха. Среди же скорбей и страданий христианин очищается от грехов и нравственно возвышается, ибо, по словам апостола, пострадавший плоти перестает грешить. Как золото, говорит Златоуст, сделается еще светлее, когда будет брошено в горнило. так и праведник, подвергшись искушению, делается еще светлее, как золото, испытываемое огнем. Примечание. Бог по любви попускает бедность, болезни и скорби из творения Златоуста. Есть много людей неразумных, которые из несчастья другого обыкновенно выводят дурное заключение об его жизни. Так было и с Иовом. Не зная за ним ничего худого, говорили ему: «По грехам твоим ты еще мало наказан». 33:27. И Павла варвары приняли за человека порочного и преступного, когда ехидна повисла на руке его. Посему и говорили: «Человека сего, спасенного от моря, суд Божий не оставляет жить». И Семей называл Давида человека убийцею, составив об нем такое дурное мнение по его несчастью. Итак, дабы и с вами не случилось того же, побеседуем об этом немного. Действительно, многие иногда говорят, что если бы Бог любил бедных, то Он не попустил бы им быть бедными. А другие, видя кого-нибудь страждущим продолжительной немощью и болезнью, говорят: «Где же милостыни Его, где добрые дела Его?» Поэтому, дабы и вам не грешить таким образом, рассудим об этом. Если человек здравомыслящий не может ненавидеть добрых и любить злых, то как ты осмелишься говорить это о Господе, будто Бог ненавидит бедных, хотя бы они были добродетельными, и любит богатых, хотя бы они были порочными, отверзая уста на богохульство и не понимая важности этого заблуждения? Дабы тебе не грешить таким образом, узнай, что Бог любит и что ненавидит. Кого же любит Он? Того, кто исполняет заповеди Его. «Всего я возлюблю, — говорит он, — и приду к нему, ни богатого, ни здорового, но повинующегося моим повелениям. А кого ненавидит он и отвращается? Того, кто не исполняет заповеди его». Итак, когда ты увидишь кого-нибудь, не исполняющего заповеди его, то хотя бы он был здоровым, хотя бы был окружен богатством, полагая его в числе ненавидимых Богом. А добродетельного, хотя бы ты видел его в болезни или бедности, полагай в числе любимых им. Ибо не к тем любовь его, а к этим. Не видишь ли ты и в житейских делах, что любимые царями особенно и прежде всего подвергаются опасностям в сражениях, получают раны, посылаются в поход? Не слышал ли ты, что кого Господь любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает? Но многие, скажут, соблазняются, видя это. Так, но не по вине добродетельных, а по собственному невежеству. Не здесь воздаяние за труды наши, здесь подвиги, а награда и венцы после. Не ищи же во время подвигов и в день борьбы покоя и безопасности. Не смешивай различных времен. Но многие, скажешь, немощны. Бог промышляет и об них. Он сделал, что многие из праведников пользуются благополучием еще здесь, не для них самих, но для немощных. Посему, если соблазняют тебя праведники, находящиеся в скорби, то пусть утвердят тебя живущие в покое. Если смущают тебя порочные, пользующиеся благополучием, то пусть исправит тебя подвергающееся наказанию и мучению. Разве ты не слышишь Христа, который говорит: «В мире будете иметь скорбь»? Почему же ты ищешь покоя, когда Он сказал это? Разве ты не слышал еще, как Он говорит: «Мир возрадуется, а вы будете печальны»? Таким образом, людям неразумным справедливо можно было бы соблазняться, если бы происходило противное тому, что он сказал. А если все происходит так, как следует, то почему ты соблазняешься? Но для чего, скажешь, Бог установляет так? Не исследуй, не испытывай. Скажет ли здание, сотворившему его: «Почему ты сделал меня так»? Посему и пророк, укоряя иудеев за то, что они, преисполнившись бесчисленными пороками, исследовали пути Божии, говорит: уразуметь пути, пути мои желают, как бы люди правду совершающие и суда Бога своего не оставившие». Исайя 38:2. Они поступали подобно тому, как если бы какой-нибудь слуга, огорчивший господина и виновный в тысячи проступков, вместо того, чтобы утешить гнев господина, стал требовать отчета, почему он поступил таким образом. Не исследуй же этого, вместо того, чтобы плакать и сокрушаться и омывать грехи свои. Говорю это не потому, чтобы я не мог представить причины, но желая обратить тебя от этой пытливости к попечению о собственном спасении. Для чего он установил таким образом? По снисхождению к роду человеческому. Труды он назначил здесь, где жизнь краткая, а венцы сохранил для будущего, где жизнь нестареющаяся и бессмертная. Эти труды скоро оканчиваются и приходят, а то остается вечным и никогда не будет иметь конца. С другой стороны, через это он упражняет души в любви к добродетели, ибо когда душа избирает добродетель, несмотря на трудности, еще не получая награды, то оказывает расположение и великое усердие в ней, и когда она убегает порока, несмотря на его удовольствие, еще не подвергаясь наказанию, то научается ненавидеть его и отвращаться. Таким образом, она приобретает навык отвращаться от порока и любить добродетель. Есть и другие причины. Какая? Та, что скорбь особенно располагает нас к любомудрию и делает крепкими. А вместе с этим еще иная причина. Какая? Бог хочет научить нас презирать настоящее, не прилепляться и не привязываться к нему. Для того он и назначил здесь скорби и труды, и все приятное и радостное сделал скоро приходящим. Бедствия земной жизни служат ко здравию души. Святой Златоуст рассуждает: наказаниями или бедствиями, посылаемыми на нас Богом в настоящей жизни, немало облегчаются нам будущие мучения. Свидетельство на это можно привести из Писания. Павел, когда говорю о Павле, то разумею заповеди самого же Христа, потому что им была движима эта блаженная душа. Писал Коринфянам о блуднике и повелевает предать его сатане во измождение плоти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Христа. Видишь ли, неизреченное человеколюбие и богатство благости? Видишь ли, как Бог употребляет все средства, чтобы мы, согрешивши, потерпели наказание легче заслуженного или даже избавились от него совершенно? Василий Великий учит: самые скорби по воле посещающего нас ими Господа приключается рабам Божиим не напрасно, но для изведения на опыте, изведания истинной любви к сотворившему нас Богу. Ибо как борцов, подъятые во время подвигов труды, ведут к венцам, так и христиан испытание в искушениях ведет к совершенству. Если Господне о нас распоряжение принимаем с надлежащим терпением и со всяким благодарением. Очень немногие понимают, какая польза заключается в злостраданиях плоти. Ими предупреждаются грехи, которые могли бы быть соделаны. Скорби и болезни очищают беззаконие, или в мысли, или на деле бывающие. Потому благоразумные, сознавая, что в них есть душевные язвы, исполненные гноя, доброхотно предают себя на резание врачу душ, чтобы с открытием язвы вышел из них яд греха, дабы удерживаемый внутри он не заразил всего тела неисцельную болезнью. Святой Григорий. Грех есть гниение, а наказание – врачебное орудие. Как больной, не дозволяющий врачу очистить свою гниющую рану, подвергается большему злостраданию, так и согрешающий, если не наказывается, несчастнее всех людей. Златоуст. Когда Абу Иоанна, некто страдавший горячкой, просил исцелить его молитвами своими, он отвечал: «Ты желаешь избавиться от того, что тебе необходимо, ибо так как тело очищается щелоком от нечистот, так и душа очищается болезнями и страданиями». Апостол Павел умерщвлял тело свое и порабощал духу, дабы не явиться неготовым. Некогда преподобному Венедикту, 14 марта, дьявол представил образ жены, виденной им еще в юности, и столь сильно разжигал его огнем похоти, что подвижник едва не склонился к мысли оставить пустыню. Но наставленный благодатью Божией, он снял с себя одежду и ногой бросился в крапиву и терновые кусты, и валялся там до тех пор, пока уязвлением тела исцелил язву душевную. Смотри же, какую от этого он получил пользу. С того времени, как пост и сам говорил ученикам своим, плотское искушение совершенно угасло в нем, и он уже никогда ничего подобного себе не ощущал. Вот какой плод приносит скорбь, добровольно понесенная. Тем же духом руководимый и Иоанн многострадальный Печерский закопал себя до плеч в землю и своими руками осыпал землею. И Моисей Угрин Печерский ради чистоты терпеливо и мужественно перенес многочисленные биения и другие жесточайшие страдания, и прибыл непоколебим. Почему же они так делали? Потому что телесные страдания врачуют немощи душевные. Блаженный Иероним рассказывает нам один случай, как Бог болезнями предотвращает людей мира сего от греховной любви к Нему. Одна знатная римская женщина была слишком предана мирской жизни и мирским удовольствиям. И что же? «Мы видели, — пишет Иероним в одном письме своем, — как слегла она в постель, как мучилась в продолжении 30 дней в ужасной горячке, как близка была к смерти. Но Бог послал ей эту болезнь, дабы она научилась не угождать слишком телу своему, которое скоро сделается добычей червей, не дорожить слишком суетными мирскими удовольствиями. И она научилась этому, ибо по выздоровлении сделалась самую ревностную в молитве, к молитве и самой усердной к прославлению Бога. Так исполнилось на ней слово Божие: «Поражу, чтобы исцелить». И как часто повторяется среди нас это благотворное поражение, это любвеобильное посещение Божией милостиво исцеления. Как часто повторяется оно, чтобы или показать нам суетность мира сего, или отвратить нас от греховной жизни. Следовательно, болезнь не есть только несчастье. Для многих она есть великое счастье. И даже для каждого человека она есть благодатное посещение Божие. Намерение Божие при этом всегда отеческое, как говорит Василий Великий. Бог, наказуя нас, хочет не повредить нам и погубить нас, а исправить, как поступают и все человеческие отцы, которые наказывают злых детей своих, чтобы сделать их добрыми. Бог поражает нас, чтобы исцелить. Потому в болезнях мы не должны через меру жаловаться, но должны быть довольны и благодарить Господа, который дал нам небольшую частичку от своего креста. «Сын мой, — говорил некий древний подвижник в пустыне своему ученику, — сын мой, не скорби, что ты болен и терпишь великие скорби. Благодари за это Бога. Потому что если душа твоя подобна железу, то в пламени скорби она очистится от ржавчины. А если душа твоя подобна золоту, то в скорбной пище она очистится от всех возможных пятен и совершенно чистой и годной предстанет перед лице Божие. Потому терпеливо страдай и моли Бога, да подаст тебе силу принять от руки Его все, что Он пошлет тебе». Несчастья нередко посылаются за наши грехи. Когда жил преподобный Аммун, один в Нитрийской горе, рассказывает, принесли к нему скованного цепями отрока, находившегося в бешенстве, которая открылась в нем от укушения бешеной собакой. От несносной боли отрок всего себя искусал до крови. Святой Амон, видя родителей его, пришедших просить о сыне, сказал им: «Что вы меня утруждаете, требуя того, что превышает мои силы? У вас в руках готова помощь. Вознаградите вдовицу, у которой вы тайно закололи вола, и отрок ваш будет здоров». Пораженные уликою, они с радостью исполнили, что было велено. И по молитве Амона отрок стал здоров. Примечание. К чему побуждает истинного христианина болезнь? Всякая болезнь, постигающая нас, служит или наказанием, или испытанием. Как же теперь христианину относиться к болезни? В болезни к самому себе. К чему побуждает его болезнь относительно его самого? К восстановлению здоровья. Он немедленно призывает лучшего врача, какого знает, и доверяется его предписаниям, так как еще премудрый сказал: «Почитай врача, потребен он тебе». Лекарство принимается с возношением сердца к Богу и спрашивающего его благословения. Стараются, как христиане, сохранить бодрость духа и не отчаиваться при мысли о смерти. Молят Всевышнего о даровании драгоценного блага здоровья, но при этом прибавляют: «Впрочем, не моя, но твоя воля да будет». К терпению. Терпение, конечно, тяжелое, добродетель. Нелегко отказаться от своих любимых занятий, своих привычек и удовольствий, видеть других бодрыми, здоровыми и счастливыми. Но посредством усиленной борьбы достигают неба. И тяжелый добродетель терпения облегчает страдания. Христианин радуется, принимая участие в той чаше, которую до дна испил Иисус Христос. Он говорит: «Спаситель пострадал неизмеримо более и без всякой вины». И с блаженным Августином: «Здесь жги, здесь режь, только пощади вечности». Далее. «Бог есть мой владыка, пусть он делает со мной что ему угодно». Кого любит Бог, того наказывает. Во время болезни мы должны хотеть быть больными, потому что Бог так хочет. И именно в той болезни, в какой он хочет. В том месте, в то время и при тех лицах и обстоятельствах, как он хочет. К отречению земных привязанностей и внутреннему очищению побуждает истинного христианина болезнь. Если не могут более трудиться для земли и должны предоставить временные заботы другим, то пусть более трудятся для земли, заботятся и трудятся только для неба. Если всякое телесное удовольствие прекращается, то пусть ищут наслаждение удовольствиями духовными. Блажен человек, уповающий на Бога и отвращающий око свое от земных вещей. Пусть молятся, размышляют о страданиях Христовых, думают о небе. Примеры избавления людей от бедствий земной жизни. Один пресвитер по имени Коприй имел монастырь в пустыне. Это был муж святой, почти 90 лет, настоятель 50 братий. Он делал весьма много чудес, врачевал болезни, изгонял демонов и творил много знамений. Он без всякой гордости по просьбе нашей пишет Палладий, епископ Еленопольский, в своем Лавсаике, стал нам рассказывать о жизни своей, своих предшественников, великих мужей, из коих многие превосходили его, и некоторых жизни подражал он. «Дети, — говорил он, — нет ничего удивительного в моих делах в сравнении с подвигами отцов наших». Между тем, как пресвитер Копи еще рассказывал об этом, пришел один поселенин с корзиной, наполненной песком, и, приблизившись, ожидал, пока брат кончит свой рассказ. Мы спросили с пресвитера, чего хотел этот поселенин с песком. Ава сказал нам в ответ: «Дети, Не надлежало бы нам хвалиться перед вами и рассказывать о славных делах отцов, дабы, возгордившись умом, мы не лишились награды. Но так как вы пришли к нам из столь отдаленной страны, то за такую ревность и искание пользы я не лишу вас назидания. Но в присутствии братьев расскажу, что Бог устроил через нас. Соседняя нам страна была бесплодной, и владевшие ею поселяне, посеяв хлеб, едва собирали его вдвое против посеянного, ибо червь, зарождаясь в колосе, повреждал всю жатву. Земледельцы, оглашенные нами и сделавшиеся христианами, просили нас помолиться о жатве. Я сказал: «Если вы имеете веру в Бога, то этот пустынный песок будет приносить плод». Они немедленно набросали в пазуху вот этого песку, по которому мы ходим-то, и принесли к нам, прося нашего благословения. Когда я помолился, чтобы было по вере их, они посеяли его на полях вместе с хлебом. И вдруг земля их стала плодоноснее всякой земли в Египте. Таким образом, привыкшие это делать, они ежегодно приходят к нам с этой просьбой. Блаженный Августин описывает чудесное исцеление одного больного, которому он был очевидным свидетелем, и которое показывает, как сильна перед Отцом Небесным молитва праведного, возносимая от сердца сокрушенного и смиренного. «По прибытии в Карфаген, — говорит блаженный Августин, — я и брат мой Алипий были приглашены остановиться в доме одного благочестивого и богобоязненного человека по имени Иннокентия. К сожалению, мы нашли этого праведника страждущим от тяжкого недуга. Вся нижняя часть спины его покрыта была множеством застарелых свещей. Врачи истощили все свое искусство для исцеления болящего и посредством мучительной операции успели закрыть большую часть ран. Но осталась одна такая жестокая и опасная, что при всем усердии старания их в продолжении многого времени оставались безуспешными. Наконец, после всех усилий искусства, врачи объявили, что надлежит или страдать безнадежно, или решиться на вторичную операцию. При одном этом слове больной ощутил такой ужас, что некоторое время не мог произнести ни одного слова. Его тяжкие страдания, его безотрадное положение сообщили всему семейству безутешную скорбь, так что казалось, будто бы мы были в доме умершего. Каждый день святые, то есть христиане, так иногда назывались христиане в первые века христианства, и между ними епископ города Узы, приходили навещать болящего. Мы утешали его и убеждали не терять надежды на Бога и терпеливо и с упованием предаться воле его промысла. Потом мы начали молиться. Когда по обыкновению мы преклонили колено и простерлись на земле, больной так стремительно сделал вслед за нами то же самое, что казалось, будто кто его вытолкнул со дра болезни. Невозможно пересказать, с какой горячностью, с какими слезами, с каким воплем и стенаниями он молился. Поистине, удивительно было, как могло тело, почти уже умирающее, перенести все эти сильные потрясения. Я не знаю, молились ли другие, и не было ли внимание их поглощено столь необычайным зрелищем. Что касается до меня, то я не мог опомниться, и только тайно в душе моей говорил: «Господи, если ты не услышишь этой молитвы, то какая другая будет принята тобою?» Ибо мне казалось, что и при дверях гроба молитва не могла быть возносима с большей горячностью. Когда мы окончили молитву, епископ преподал нам свое благословение, и мы разошлись, пожелав твердости и благодушия болящему, который со своей стороны просил нас навестить его в следующий день, назначенный для операции. Утром этого дня мы собрались к больному по обещанию. Врачи приготовили все для производства операции и разложили свои инструменты, взгляд на которые приводил всех присутствовавших в невольное содрогание. Те, которые имели больше твердости, старались успокоить и ободрить страдальца. Между тем врач снял повязки и с инструментом в руке искал рану. Но, к удивлению всех, раны уже не было. на ее месте остался один плотно стянувшийся рубец. При этом зрелище все мы от изумления радостно воскликнули и слезами благодарности прославили благодать и милосердие святого промысла. В Антиохии жил вельможа именем Архела. Раз лицо его покрыло проказа, и он долгое время пробыл в ней, и, несмотря ни на какие усилия, никак не мог избавиться от нее. Грустно было ему. Ближние смотрели на него с отвращением, и он принужден был по неволе постоянно скрываться от глаз их. Один из ближайших друзей его, жалившись над его положением, однажды предложил ему следующее. «Неподалеку от нас есть монастырь», — сказал он. «В нем живет инок по имени Иоанн, то был святой Иоанн Златоуст, впоследствии знаменитый архиепископ Константинопольский. Много я слышу о нем доброго, и много к нему из христиан обращаются за помощью. Сходим к нему и попросим его молитву». Архела согласился, и оба они, пришедшие в монастырь, где жил Иоанн, пали к ногам его и молили об исцелении. На просьбу друзей Иоанн сказал Археле: «Вперед дай обет Богу поступать от сели по заповедям Его». Потом наполни руки бедных от имения твоего и, наконец, веруй, что Бог может исцелить тебя. Архела отвечал: «Что ты мне повелеваешь, все до конца сохраню. Если что взял у кого неправедно, отдам сугубо. Только исцели меня, отче преподобный». Иоанн после этого приказал братьям омыть Архелу священной водою. И последний стал совершенно здоров. Царствование греческого императора Льва Великого в Греции однажды в полдень все небо покрылось темными облаками, и днем сделалось темно, как ночью. Потом облака сделались как бы огненными, и это явление продолжалось около 40 дней, и все думали, что вся земля сожжена будет, подобно тому, как некогда сожжены были Содом и Гоморра, и все были в великом страхе и недоумении, и думали, что огненный дождь спадет с облаков. Тогда царь и патриарх Геннадий со всеми священниками и народом каждый день с крестами и святыми иконами стали выходить на городские площади, совершали на них молебствие, и все со слезами умоляли Бога, чтобы он отвратил праведный гнев свой. И всенародная молитва была услышана. Человеколюбец Господь гнев приложил на милость, и вместо огненного дождя для устрашения грешников упал с неба только черный пепел и покрыл землю и попалил лишь траву. И горько тогда люди плакали, рыдали и стенали от самой глубины сердечной. После того вскоре Господь послал обильный дождь, и бедствие окончательно прекратилось. О славословии молитвы Господней! Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Объяснение славословия молитвы Господней. В славословии молитвы Господней напоминается молящемуся о величии Божьем, и таким образом возбуждается в нем благоговейное почтение к Богу. Как в начале молитвы словами «Отче наш, иже еси на небесех», молящиеся располагаемы были к возвышенному сыновнему собеседованию с Богом, так содержащимися в заключении словами напоминается им, что во время молитвы сам Всевышний предстоит им во всем своем величии, и что посему они обязаны во время ее от всей души старайся о том, чтобы воздавать Господу всевозможное почтение, приличное Его существу. По свидетельству Апокалипсиса, 24 старца, окружающие на небе престол Всевышнего, падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты еси создал всяческое, и волею Твою, Твоею суть и сотворены. Если же эти высокие святостью небесные служители престола Божия столь благоговейно падают перед Его величием, то нам ли, бренным и недостойным тварям Божиим, приступающим к Господу с молитвою, не воздать Ему всего почтения, какое только можем? Словословие подкрепляет в молящихся надежду на Бога. Словословие молитвы Господней содержит в себе и твердое подкрепление надежды молящихся на то, что Отец Небесный исполнит все достойные и душеполезные прошения их. Ибо в этом словословии говорится о вечном царстве, силе и славе того, кому возносят они прошения свои. То есть, если молящиеся будут живо представлять в мыслях своих, что и спрашивают себе даров у того, который есть не только Отец Всеблагий, но и Владыка, и Царь Вселенной, всего видимого и невидимого, и которого силе и могуществу ничто не может противиться ни на небе, ни на земле, то не родится ли в них больше и упование на получение просимого? Не поселится ли в них и та сыновняя воле Божией преданность, с которой они будут возлагать все заботы свои на того, который печется о них? Не возникнет ли в них и то твердое упование в Боге, при котором человек в самых злополучных обстоятельствах жизни способен бывает говорить душе своей: «Для чего ты прискорбна, душа моя, и для чего смущаешься? Уповай на Бога». Заключение молитвы Господней укрепляет молящегося в брани с духовными врагами. Иисус Христос, заповедуя христианам при молитве воспоминать о вечном царстве, силе и славе Божией, хочет через это еще соделать их более великодушными и смелыми в брани с духовными врагами, особенно же в брани к началам и к властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духам злобы поднебесным. И подлинно, если воины Христовы, ведя духовную брань, будут непрестанно помнить, что не другой кто, но один Отец Небесный располагает их судьбою, что Ему одному все покорено, все, не исключая и злых духов, что Он есть больше всех, и никто же может восхитить их от руки Его, и что божественная сила Его и в немощи их может совершиться, то это самое будет иметь спасительное влияние на души их. Это преподаст им столь непоколебимую во брани твердость, что они способны будут говорить с апостолом: «Если Бог за нас, то кто против нас? Сколько дух злобы не силен и не ужасен, и сколько, с другой стороны, человек не слаб, не немощен по своей природе, но Бог всегда дает сынам благодати торжествовать над ним». Об этом прекрасно рассуждает святой Златоуст. «Иисус Христос, — говорит он, — приготовляя нас к подвигу брани, напоминанием о враге отгоняет от нас всякое нерадение, и затем опять делает нас смелыми и ободряет наш дух, напоминая нам о царе, которому мы служим, и показывая, что он могущественнее всех. Твое есть, — говорит Иисус Христос, — царство, сила и слава». Итак, если Его царство, то и не надобно нам ничего страшиться, так как никто не может сопротивляться Ему, и никто не может разделять власть Его. При том же, когда говорит «Твое есть царство», то этим показывает нам, что и тот враг подчинен Ему, хотя, по-видимому, он и сопротивляется, но по попущению самого Бога, и он из числа рабов Его, хотя осужденных, и не смеет делать нападения ни на кого из клевретов, доколе не попущено ему, то будет свыше. И что, говорю, из клевретов? Не смел ли он напасть и на свиней? Не смел, доколе то сам Господь не дозволил ему. На стада овец и волов, доколе и на то не получил позволения и власти. Итак, хотя бы ты был гораздо слабее, Но все должен смело сопротивляться ему, когда подвязаешься под руководством такого царя, который легко может и через тебя совершать славные дела. Его есть слава во веки. Аминь. Это значит, что Бог может не только исхитить тебя от встречающихся зол, но сделать тебя славным и светлым. Ибо как могущество Его велико, так и слава Его неизреченна. И все сие беспредельно, и нет тому никаких границ. Видишь ли, как Иисус Христос отовсюду укрепил подвижника и поселил в него смелость. Златоуст. Что значит слово «аминь»? Слово «аминь» по-русски значит «истинно». По наставлению Иисуса Христа, Господа нашего, мы должны произносить это слово в конце молитвы для выражения того, что она произносится с верой и без всякого сомнения. Иаков 1:6. Словословие молитвы Господней должно быть всегда соединяемо с этой молитвой. Судя по важности содержания словословия молитвы Господней, никогда не должно отделять его от самой молитвы, но надо бы всегда произносить с ней вместе, ибо оно необходимо в целом составе молитвы, которая от оного получает большую силу. Да и изречено оно Господом в связи с молитвою. Во время общественных молитв произносить словословие священник, если он бывает, для большей важности, как повелела то церковь. Библейские изречения о словословии в молитве Господней. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Ефесянам 3:20. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. 1 Паралипоменон 29:11. «Не бойся, я с тобою». Бывает, учит святитель Тихон Задонский, что мать, видя свое дитя скорбящее и плачущее, утешает его, говоря ему: «Не бойся, я с тобою». Так милосердный и человеколюбивый Бог, Отец щедрот и Бог всякой утехи, верной душе, находящейся в искушениях и напастях, скорбящий и сетующий, и боящийся, глаголит: «Не бойся, я с тобою, я твой Создатель, я твой Искупитель, я твой Спаситель, я твой помощник и заступник, я, который в руке своей все содержу и которому все повинуются, я тот с тобою». Сказал Сион: «Оставил меня Господь, и Бог забыл меня». Забудет ли жена грудное дитя свое, чтобы не помиловать исчадие чрева своего? Если и забудет она, то я не забуду тебя, говорит Господь. Если приходишь сквозь огонь, пройдешь, не сожжешься, и пламень не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спасающий тебя. Так был Господь с верным своим Ноем и сохранил его от всемирного потопа. Был с верным своим Лотом и сохранил праведника от казни Содомской. Был с рабами своими Авраамом, Исааком и Иаковом и сохранил их на земле пришествия их. И обличил о них царей: «Не прикасайтесь помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Был с Иосифом и в нашедших ему искушениях и страданиях сохранил его и прославил его. Был с Израилем в Египте, откуда и говорил: «Видел я озлобление людей моих, которые в Египте, и воплих услышал отдел приставников. был с тем же Израилем в исходе его от Египта и разделил ему Черное море и сотворил ему путь посреди вод и провел его сквозь Черное море и спас его от фараона-мучителя. Был с тем же Израилем в пустыне и питал его чудесной манною и поражал перед лицом его врагов его и ввел его в гору святыни своей. Был с тем же Израилем, живущим в земле обетованной, и спасал их, как поет пророк. Если бы не Господь был за нас, да скажет Израиль, если бы не Господь был за нас, когда восстали на нас человеки, то живых пожрали бы нас. Был с Давидом, помазанником своим, в различных искушениях и гонениях, и сохранил раба своего от врагов его. Был с Ионой во глубине морской, сохранил его в чреве китове и избавил его от зверя морского. Был с тремя отроками в пищи вавилонской и угасил им силу огненную и научил их петь благодарственную песнь. Был с Даниилом во рве и заградил уста львов и избавил его оттуда. Был с апостолами, был с мучениками и сохранил их посреди ужасных мучений. Был с пустынниками, жившими в пещерах, вертепах и пропастях земных, и сохранил их от козней вражьих. Был и есть, и будет до скончания века с верными рабами своими по неложному своему обещанию. Все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Смотри, христианин, будь только Божий, а Бог своего не оставит. Веруй сердечно Ему, как Богу. Угождай Ему верою и правдою. Всю надежду твою полагай на Него. И от сердца призывай Его. А Он близ тебя есть. С тобою есть сохраняющий тебя святой Израилев. И где ни будешь, в какой скорби и искушении ни находишься, с тобою. И смотрит подвиг твой, и невидимо рукою укрепляет тебя. И помогает тебе. И хотя все злые люди восстанут на тебя, и бесовские полки обыдут тебя, ничего не успеют. Господь сохранит, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожжет тебя ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и выхождение твое отныне и до века. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Услыши на помощь мою, Господи, спасение моего. Господи, сил с нами будь. Иного, кроме тебя, помощника в скорбях не имеем. Господи, сил, помилуй нас. Слезы радости при размышлении о благодеяниях Божиих к человеку. Некогда один вельможа княжеского рода, проникнутый сознанием своего достоинства, отправился кататься на великолепной лошади. Проезжая по полю, он заметил бедного пастуха, пасущего стадо. Бедняк в это время подносил ко рту кусок сухого черного хлеба и пристально смотрел на землю, проливая целый поток светлых слез. «Бедняжка», — ласково сказал князь пастуху, — «твоя участь должна быть очень горькой и тягостной, если ты смачиваешь слезами хлеб свой». «Нет, сударь», — отвечал пастух, как бы пробуждаясь от сна, — «слезы мои, слезы радости».
«Как? Слезы радости?»
«Да, я вижу здесь у своих ног», — продолжал бедняк, — «бедную жабу». Она возбудила во мне мысль о том, во сколько раз мы, люди, по Божьей милости, созданы прекраснее и счастливее этого создания. У нас, думал я, есть глаза, которые могут видеть небо, где обитает наш благой Отец, сердце, которое чувствует ответы Его, когда мы молимся Ему, бессмертная душа, которую Он призывает к Своему величию, когда она выйдет из этой земной оболочки». Князь был пристыжен этим ответом, бросил бедняку золотую монету и уехал от него с мыслью, что этот простой человек счастливее его. убеждение в любви Божией к нам составляет высшее благородство человеческого духа. Примеры благоговения великих естествоиспытателей при размышлении о Божьем величии в царстве природы. Известно, что все великие ученые, все благонамеренные исследователи видимой природы, которым принадлежат великие открытия, были проникнуты благоговением перед Творцом Богом, и чем более были ясны для них тайны природы, тем более и более укреплялось в них это благоговение. Профессор Либих, знаменитый естествоиспытатель, говорит в одном из своих писем: «Мир — это история всемогущества и мудрости бесконечно высокого божественного существа. Познание природы — путь к благоговению перед Творцом. Оно дает истинные средства к созерцанию величия Божия. И я, подобно Моисею, видел Бога», — восклицал знаменитый естествоиспытатель Линней, восхищаясь своими ботаническими открытиями. «Я видел его и онемел от удивления. Я видел след стопы его в делах творения и в самых малейших ничтожными кажущихся вещах. Какое вижу всемогущество, какую мудрость, сколько невыразимого совершенства!» Знаменитый Кеплер заключает свое сочинение о гармонии миров следующими словами: «Благодарю тебя, Создатель и Бог мой, за то, что ты даровал мне эту радость о творении твоем, это восхищение делами рук твоих. Я открыл величие дел твоих людям, насколько мог мой конечный дух постигнуть твою бесконечность. Если я сказал что-нибудь недостойное тебя, то прости меня милостиво». Надпись на гробнице Коперника по его завещанию в Пруссии в городе Торни следующая: «Не милости спрашиваю, которой сподобился апостол Павел. Я молю и не о снисхождении, по которому ты простил Петра, трекратно от тебя отвергшегося, только о том снисхождении, которое ты оказал на кресте разбойнику. Только о нем молю я». Исаак Ньютон своим примером жизни доказал, как нельзя лучше, что исследование дел Божиих только облагораживает исследователя и делает его в то же время благочестивым и скромным. Ньютон рассказывает, настолько благоговел перед Всевышним Творцом и Мироправителем, что снимал шапку с своей головы, когда нужно было произносить ему имя Божие. 9 заповедей блаженства, без исполнения коих нельзя достигнуть небесного царствия, главного предмета христианской надежды. Опыт краткого изъяснения на основании толкования святых отцов и учителей церкви, учения Господа о блаженствах. Христос, увидев множество народа, окружившего его, вошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Обратив взор на учеников и отверши уста свои, он начал проповедь евангельскими блаженствами. Но, будучи кроток и смирен сердцем, предложил учение свое, не повелевая, а ублажая тех, которые свободно примут и исполнят слово его. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царствие Небесное. Нищие или бедные духом — это смиренные люди, чувствующие свое недостоинство перед Богом и бессилие в деле спасения. Поскольку Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Иисус Христос восставляет нас посредством смирения, полагая его как бы основанием, блаженный Феофилакт. Нищете духовной принадлежит царство, возвещаемое Христом, со всеми благами его и неоскудеваемым богатством благодати. Какое это было радостное благовестие нищим, и как оно противоположно мечтательным представлениям иудеев о земном могуществе царства Мессии. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском. Притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Но чтобы эта глубокая печаль плачущих не простиралась до отчаяния, им обещано утешение благодатное, состоящее в прощении грехов и мире совести. Это и есть то утешение, которое подает облагодатствованным душам утешитель Дух Святый. Оно служит уделом их не только в настоящей жизни, но и в будущей. Здесь они утешаются надеждой получить прощение грехов, а там будут непрестанно радоваться, получив жизнь вечную. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Терпеливое перенесение скорбей, неизбежных в жизни, тихое и незлобивое обхождение со всеми, чуждое гневливости, вообще такое расположение духа, чтобы не раздражать никого и не раздражаться ничем. Вот те свойства, которые приобретают последователям Евангелия не только благословение Божие в жизни временной, мир и благоденствие, но и приводят их к наследию земли живых, земли рая, выражение Ефрема Сирина, вечного блаженства. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся стомительным чувством голода и жажды, требующим удовлетворения здесь, сравнивается сильное желание духовного блага, а именно всякой добродетели, которая должна быть вожделенна христианину, как пища и питье, особенно же той правды Божией, которая состоит в оправдании человека пред Богом посредством благодати и веры в Иисуса Христа. И как насыщение телесное, прекращая чувство голода и жажды, восстановляет и укрепляет силы, так насыщение духовное вносит мир и покой в душу помилованного грешника и делает его способным к добру. Впрочем, совершенное насыщение людей праведных последует в жизни будущей, когда они, просвещенные светом солнца правды, омытые и убеленные кровью Агнца, наследуют Царство Небесное. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. По замечанию святого Иоанна Златоустого, различные бывают виды милосердия, и заповедь эта обширна. Она обнимает не одни телесные нужды, удрученных бедствиями, но и духовные. Добрый совет ближнему, утешение несчастного, молитва за него, прощение обид — все это дела милосердия духовного. Они столь же ценны в очах Божьих, как и вещественная помощь нуждающемуся от своих стяжаний. Милостивые получают милость и здесь от людей, и там, в день праведного воздаяния на страшном суде, Господь помилует их и примет свое вечное царство. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистота сердца, о которой говорит Господь, не состоит только в простосердечии, правдивости и искренности, но также в устранении от всякого незаконного желания, от всякого чрезмерного пристрастия к земным предметам и в непрестанном памятовании о Боге. Чистые по толкованию святого Иоанна Златоуста люди те, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой никакого лукавства. Видение же здесь, разумеется, такое, какое только возможно для человека. Достигнув очищения и освящения сердца причастием совершенного и Божия Духа, они узрят Бога и в собственной красоте своей. Святой Афанасий Александрийский. Как свободны от всякого страстного влечения и в божественном откровении, потому что, по выражению блаженного Феофилакта, как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Но, подобно другим блаженствам, начинающимся на земле и завершающимся на небе, лицезрение Бога, усвояемое чистым за пределами земного мира, будет еще полнее и яснее в непосредственном созерцании лицом к лицу. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Последователи Христовы, пребывающие по выражению святого Исидора Пелусиота в мире с самими собою и не воздвигающие мятежа, но прекращающие внутреннюю брань тем, что тело покоряет духу, водворяют мир и в других, живущих в раздоре и с самими собой, и друг с другом, поступая со всеми дружелюбно и не подавая причины к несогласию, они примиряют враждующих, утешают распри и раздоры. И хотя все верующие по благодати и искуплению называются чадами Божьими, но это наименование и соответственная ему степень блаженства особенно принадлежит миротворцам, уподобляющимся Сыну Божию, который пришел на землю примирить всех через себя, умиротворив кровью креста его через него, и земное, и небесное. Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. В этих словах Господь открыл будущую судьбу своих последователей. Он возвестил им не славу и богатство, не приобретение и удовольствие, но, вопреки мечтательным ожиданиям иудеев, славного царства Мессии, бедность, бесславие, преследование, изгнание. Они будут гонимы за правду, то есть, по объяснению святого отца, за добродетель и благочестие. Златоуст. А посему им заповеданы постоянство и твердость в добродетели, мужество и терпение среди соблазнов и опасностей, угрожающих вере. За потерю земных выгод и покоя они будут вознаграждены в небесном царстве наследием нетленным, нескверным, неувидаемым. Наконец Господь, обращая речь к апостолам, показал, что терпеть поношение особенно свойственно учителям. Блаженны вы, когда поносят вас, и изгонят, и рекут всякий зол глагол на вы лжущие мне ради, пронесут имя ваше, как неугодное Сыну Человеческому. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так изгнали пророков, которые были прежде вас. Не всякий поносимый достигает этой высокой степени блаженства, но только тот, кто терпит поношение для Христа и ложно. Это злословие, переносимое за Христа в смирении духа, приобретает подвижнику великую награду на небесах, сугубое возмездие, и одно увенчивает его за самое дело, а другое за клевету. Нил Синайский. Противоположность этим блаженствам, принадлежащим истинным ученикам Евангелия, Господь возвестил горе людям горделивым и тщеславным, поставляющим богатство и чувственные удовольствия исключительным предметом своих желаний, целью всей своей деятельности. Горе вам, богатым, ибо отстоите утешение вашего. Горе вам, насыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете и восплачете. Горе, когда добрые все человеки будут говорить о вас. Примечание. Внутренняя связь девяти изречений о блаженстве. Все добродетели, указанные в этих изречениях по существу своему, находятся в самой тесной связи, так что одна добродетель без другой не могут проявляться и составить цельной добродетельной жизни, потому что общим их основанием служит любовь к Богу и ближнему. Они составляют как бы лестницу восхождения нравственного и приближения к царству правды, мира и радости в Духе Святом. Так первое изречение говорит о смирении или самоуничижении, как основной добродетели человека в его падшем состоянии. Второе – сетование о грехах своих, но оно возможно только при первой добродетели. Третье – кротости к другим, но она немыслима без смирения и сознания своих грехов. Четвертое – об оправдании, которое возможно только при существовании первых добродетелей. Пятое – о милосердии, как плоди упомянутых добродетелей. Шестое – чистоте сердца, которое получается вследствие сознания греховности и оправдания. Седьмое о миролюбии, как плоде чистоты сердца. Восьмое и девятое о гонениях за правду, перенесении оскорблений за имя Христово и даже мучениях. Но все это возможно только при сознании своей греховности, при желании оправдания и при чистоте сердца. Святой Иоанн Златоуст так изображает эту связь. От первой заповеди, пролагая путь к последующей, Христос сплел золотую цепь, ибо смиренный будет и оплакивать грехи, оплакивающий свои грехи сделается кротким, тихим, милостивым, праведным и чистым, и сокрушенным сердцем, и такой будет миролюбивым. Кто же достигнет всего этого, тот будет готов к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий. Первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Объяснение первой заповеди блаженства. Нищий, говорит святитель Филарет, не имеет ничего, а всего ищет у других. И как милости просит необходимого для жизни, как то пищи, одежды, жилища. Если дух твой, вспоминая райские жилища, из которого он в прародителях изгнан, райскую одежду света, от которой грехом обнажен, райскую пищу от древа жизни, которой лишен, чувствует себя в крайней скудости всякого добра и в опасности умереть вечной смертью, а потому непрестанно прибегает и припадает к Богу, ищет и просит себе духовного жилища в церкви его, духовной одежды в благодати Сына Его Иисуса Христа, дабы в Него, крестившись, в Него и облещись духовной пищи, во всяком слове, исходящем из уст Божиих, то по таковым расположениям Бог богатой милостью видит и приемлет тебя, как нищего духом, и дарует тебе приносимое благо, дарует в них самое Царствие Божие. Признавать, что в нас и для нас в мире нет истинного духовного блага, и усердно просить духовной милости от подателя всех благ Бога, есть дело нищего духом. Смиренная молитва и молящееся смирение составляют нищету духа. Если судить по тому, что лишение райских и духовных благ есть общий от прародителей жребий всех живущих на земле, то надлежало бы, кажется, всем без изъятия быть нищими духом. И подлинно, по всему рассуждению богатых духом, собственно, нет между человеками, но что всего хуже, есть богатящиеся, то есть нищие, которые выдают себя за богатых. Они бывают, если можно так изъясниться, богаты гордостью, тщеславием, лицемерием, невежеством и слепотою. И потому не приходит спасительное ощущение духовной нищеты. Один сделал несколько добрых дел или благотворительных дел и думает, что уже обогатился добродетелями. Другого похвали, и он уверяет себя, что уже достиг совершенства. Иной умел только скрыть свои пороки и затем уже не нуждается в добродетелях. Иной, привыкший удовлетворять только требованиям плоти, почти не знает потребностей духа, изобилием благ земных закрывает от себя недостаток благ небесных. Удовольствиями чувственными притупляет вкус духовный, и если дом его полон, одежда украшена, тело насыщено, он весьма доволен. И точно как богатый на нищих смотрит на людей, которые говорят ему о глади духовном, о наготе греховной, о бедственном земном изгнанничестве нашем из нерукотворенного и нетленного дома Отца Небесного. Имеющий ухо да слышит, что на сие дух глаголит. Глаголиши, ты говоришь, что богат и обогатился, и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты окаянен, несчастен, и нищ, и слеп, и наг. Да слышим и то, какая судьба определена от Бога таковым, ложно и мечтательно богатящимся. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Чему и быть иному? Кто думает, что он богат, тот не чувствует нужды. Кто не чувствует нужды, тот не просит. Кто не просит, тот не приемлет по реченному апостолам. Не имеете, потому что не просите. Ибо небесный податель благ, как нам не велит метать бисер перед свиньями, так и сам всего не делает. И с другой стороны, не просящий от Бога благодати не способен принять ее, имея заключенное сердце. Поэтому сказано еще, просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворит. Внутрь сокровенное Царствие Божие. Христиане, тот, который в Евангелии поучает в нас нищете духовной, нас ради богат быв обнищал, чтобы мы нищетой его обогатились. Если бы из послушания к нему, из благодарности для участвования в приобретенном им для нас бесчисленном богатстве, то есть в бесконечном блаженстве Царствия Божия, надлежало нам из богатых сделаться нищими, чего жалеть? Но нам нечего терять по внутреннему нашему духовному человеку, если не обогатила нас благодать Христова. Соделаться нищими духом значит только познать ясно и признать искренне нищету, которая с нами родилась и живет с нами. Можно ли не родить об этом? Можно ли упорствовать против этого? Если тебе и кажется, что ты стяжал некоторые добродетели, что имеешь, чего бы не получил? Не от Бога ли принял ты закон добра, свет ума, в котором ты увидел этот закон? Чувство сердца, которым ты возлюбил его, свидетельство совести, которое не позволило тебе отречься от него, или забыть его, силу воли, которой ты подвигся к исполнению его средства, средства, которыми ты мог исполнить его. Если же ты принял что, то что хвалишься, как будто не получил? Оточти и отложи из присвояемого тобой духовного богатства то, что принял ты от Бога, и осмотрись, остается ли у тебя что, кроме твоей наследственной нищеты? А что, если плоды правды твоей, как внутренним червем, поврежденные нечистыми намерениями и побуждениями? Что, если против нескольких динариев, которые ты считаешь в духовном твоем сокровище, Бог и ближние могут считать на тебе многие тысячи динариев долгов, то есть грехов и неправд. Не должно ли всем случае признаться, что ты из нищих нищий, Филарет? Степени христианского смирения. Первая степень христианского смирения состоит в том, чтобы почитать брата, то есть ближнего своего, разумнее себя и во всем превосходнее. И одним словом, как сказали святые отцы, чтобы почитать себя ниже всех. Вторая степень смирения состоит в том, чтобы приписывать Богу свои подвиги. Сие есть совершенное смирение святых. Оно, естественно, рождается в душе от исполнения заповедей. Ибо как ветви, когда на них бывает много плодов, самые плоды преклоняют к низу и нагибают их. Ветвь же, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо. Есть же некоторые деревья, которые не дают плода, пока их ветви растут вверх. Если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее к низу, тогда она дает плод. Так и душа, когда смиряется, тогда приносит плод. И чем более приносит плода, тем более смиряется. Так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешниками. Решение возражений против христианского смирения. Нередко укоряли и укоряют христианство в том, будто оно внушает человеку слишком смиренное о себе мнение, лишает его через это нравственной бодрости и энергии. Кто, говорят, почитает себя обреченным на вечное ничтожество, того не могут одушевлять никакие возвышенные чувства и стремления. Но смирение перед Богом не составляет никакого унижения для человека. Если бы мы были чисты и непорочны, как ангелы Божии, то и тогда не уничижились бы перед Творцом своим, сознавая себя перед Ним прахом. Перед бесконечным совершенством, никакому относительно совершенному существу не низко сознавать себя ничтожеством. В таком сознании не может быть никакой горечи. Напротив, повергаться перед величием и славою Божию – блаженство разумной твари. От такого сознания не может рождаться уныние, расслабляющее душу человека. Напротив, благоговение перед всеобъемлющей и всесозидающей бесконечно разумною и бесконечно благою силою, источник одушевления и силы для благоговеющего создания. Мыслящее и чувствующее существо, ни мысли, ни чувствуя беспредельной силы, величия, совершенства Создателя, должно было бы замереть в своей ограниченности. К тому и ведет гордое самомнение смертного, которое, сосредоточивая на себе самом свое внимание и уважение, создает для себя как бы темницу в себе же самом, уединяющей его от общей жизни и имеющей сделаться для него гробом. Когда человек сознает себя не только слабым смертным, но и преступным рабом перед Богом, то, конечно, он должен трепетать перед всесильным и всеправедным владыкою жизни и смерти. Но и это чувство в таком только случае могло бы поражать и убивать его душу, если бы он являлся перед Богом как беглый мятежный раб, не могший нигде укрыться от своего Господа. В христианстве же кающийся грешник представляется совсем не в таком положении. Это не пойманный преступник, которому нечего ожидать, кроме суда и казни. Христос Спаситель приходил в мир не для осуждения, а для спасения мира. Он ищет виновных, как добрый пастырь ищет заблудившихся овец. Грешника, пришедшего в сознание вины своей перед Богом, он приводит к Отцу Своему Небесному, уже разрешенным от уз греха, освобожденным от бремени проклятия за грех, возведенным в достоинство Сына Божия и получившим залог совершенной жизни. Здесь величие Божие открывается по преимуществу в безмерной милости Творца к своей твари, и смирение грешника перед бесконечно великим Богом не может быть чувством, поражающим его духовные силы. Как помилованный, он чувствует сладость помилования, потому что оно исходит не от презрения к его ничтожеству, а от бесконечной любви и благости милующего. Никакое самоуслаждение собственными достоинствами не может дать человеку и капли того оживляющего и возвышающего душу внутреннего удовольствия, какое почерпается смиренным христианином в сознании и убеждении своем, что он бедный грешник, не отвергнут всесвятым и всеправедным Господом своим, но прощен, облагодатствован им, и может сердцем и устами взывать к нему: «Отец мой небесный». Грешница, обливавшая слезами и лобызавшая ноги Иисуса Христа, была в глубоком смирении своем стократ выше и блаженнее тех, которые сознанием мнимого достоинства своего и с гордым самоуважением возлежали за одной трапезой с Господом. Ей много прощено, зато она и возлюбила много, и способна была достигнуть такой высоты жизни, о какой гордой своей праведностью законники и думать не умели. Смирение, говорят, унижает человека перед другими людьми. Но как в отношении к Богу истинное чувство смирения не подавляет, а возвышает человека, так и в отношении к людям оно не обезличивает смиренного, а служит в нем основанием правильного самоуважения. Все люди прах перед Богом, все люди грешники перед Ним, нет ни высокого, ни чистого перед Всевышним и Всеправедным. Такое убеждение чувства, принижая каждого до равенства со всеми, что в то же время и возвышает каждого до полноправного члена семьи человеческой. ибо у великого отца этого семейства не может быть любимцев. У Бога нет лицеприятия. Ни один человек, как человек, не имеет преимуществ перед другим, и ни один человек, как человек, не ниже другого. Итак, если кому-либо из людей возможно приобретать благоволение Божие, получать дары Его благодати, достигать Царства Божия, то это возможно и каждому. Где живо такое сознание и чувство, там не может быть ни гордости, ни слабодушия, которое одинаково подрывает возможность правильных отношений людей друг к другу. Таким образом, христианство, внушающее каждому глубокое смирение, не только не разрушает, но и воссозидает полуразрушенную, так сказать, личность человека. Начало человечности, гуманности не в мирской цивилизации, а в христианском смиренном мудрии. Библейские изречения о смирении. Смирение заповедано. По данной мне, говорит апостол Павел, благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Христос – образец смирения. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Смирение необходимо для служения Богу. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Михея 6:8. Смирение необходимо для того, чтобы войти в Царствие Божие. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Смирение составляет свойство верующих. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое». Верующие должны подражать смирению Иисуса Христа. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв зрак раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Верующие должны признавать себя непотребными рабами по смирению. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Верующие должны приписывать Богу свои добродетели по смирению. Недостоин я милости и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Но благодатью Божией есмь то, что есмь, говорит святой апостол Павел. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Те, которые имеют смирение, получают благодать перед Богом. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Притча 3.34. Те, которые имеют смирение, бывают избавлены Богом. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно-мудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Сафония 2.3. Те, которые имеют смирение, возносятся Богом. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. И сказал Христос им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Те, которые имеют смирение, бывают предметом внимания Божия. Вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Исайя 66:2. Те, которые имеют смирение, наслаждаются общением с Богом. Ибо так, говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Те, которые имеют смирение, получат Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. Смирение предшествует чести и славе. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притча 15.33. Смирение приводит к богатству, славе и жизни. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Притча 22.4. Смирение преимуществует перед богатством. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Скорби имеет целью породить смирение. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Если я заключу небо и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Он смирил сердца их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Иеремия 13:18. Наказания отвращаются ради смирения. Видишь, как смирился передо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. В одни сына его наведу беды на дом его. И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились. Не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не польется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима». Побуждение к смирению. Ничтожество, слабость и бренность человека. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Бессилие и зависимость человека. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Иеремия 10:23. Греховное состояние человека. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Поучительный ответ старца, которого упрекали за допускаемое им общение с людьми порочной жизни. Зачем ты допускаешь в общение с собой молодых людей дурной жизни? Разговариваешь по целым часам с теми, которые в нашем городе служат людьми невыгодными и недостойными благородного общества. Так спрашивал благочестивого престарелого христианина один из тех, которые любят говорить: «Я не такой, как прочие человеки». Опытный и смиренный христианин отвечал ему: «Не знаю, точно ли они грешники, какими выставляет их общая молва. Знаю одно, что я великий грешник перед Богом и человеками, первый из всех грешников. Если бы и Бог, и люди отвратились от меня, как я того заслуживаю, Боже мой, что было бы со мною? Но и Бог, и люди терпят меня, тягчайшего грешника. Могу ли, смею ли я отвергать кого-либо из братьев моих? Даже мое ли дело разбирать людей, кто грешен, кто не грешен, кто достоин моего знакомства и кто недостоин? Нет, брат, не суди и не будешь осужден, милуй и будешь помилован». Как могут благочестивые люди мнить себя за самых великих грешников, по словам апостола Павла, из церковной молитвы? Из них же, из грешников, я первый. Чем светлее вода, тем бывают заметнее в ней самые малые соринки. Когда упадет в комнату луч солнечного света, то он сделает заметным для глаза мириады носящихся в воздухе пылинок, которые раньше до проникновения луча не были заметны. Так и душа человеческая. Чем больше в ней чистоты, чем больше в нее падает небесного, божественного света, тем она все больше и больше замечает в себе недостатков и греховных привычек. Чем выше в нравственном отношении человек, тем он смиреннее, тем сознание им своей греховности яснее и постояннее. «Помню, — говорит преподобный Дорофей, — однажды мы имели разговор о смирении, и один из граждан города, слыша наши слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил: как это может быть? И, не понимая, хотел узнать, что значит эти слова. Я сказал ему: «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своем городе?» Он отвечал: «Считаю себя за великого и первого в городе». Говорю ему: «Если же ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Он отвечал: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же, говорю ему, опять ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» Там, отвечал он, буду считать себя за одного из простолюдинов. Если же, говорю, пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты станешь считать себя? И он отвечал, почти за нищего. Тогда я сказал ему, вот, так и святые. Чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешниками. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землей и пеплом. Исаия же сказал, окаянный и нечистый я. Так же и Даниил, когда был во рву со львами, а Аввакуму, принесшему ему хлеб и сказавшему, прими обет, который послал тебе Бог, отвечал, итак, вспомнил обо мне Бог. Какое смирение имело сердце его! Он находился во рву посреди львов и был невредим от них, и притом не один раз, но дважды. И после всего этого он удивился и сказал, «Итак, вспомнил обо мне Бог!» Некогда Авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист, это софистами назывались в Греции некоторые философы, учившие спорить за и против предмета, вообще люди, злоупотреблявшие человеческим словом. Тут находившийся, и слыша, что он говорил, и желая понять в точности, спросил его, «Скажи мне, как ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве ты не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди, как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец же не находился, какой ему дать ответ, а только говорил, «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным». Софист настаивал на своем, желая узнать, как это может быть. Тогда старец, не находя, как ему это объяснить, начал говорить ему своей святой простотою, «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Видя, что старец недоумевает, как отвечать софисту, Авва Дорофей, тут находившийся, сказал ему, «Не то же ли самое бывает и в софистическом, и врачебном искусствах? Когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то по мере упражнения в нем врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле. Душа приобрела навык, как я уже сказал, постепенно и нечувствительно через упражнения в искусстве, так и в смирении. От исполнения заповедей бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя выразить это словом. Когда Авва Зосима услышал это, он обрадовался, тотчас обнял мне и сказал, «Ты постиг дело, оно точно так бывает, как ты сказал». И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласился с ним. Средство к приобретению смирения. Для приобретения смирения полезны следующие средства. Размышления о величии Божием и нашем ничтожестве. Бог есть все, а мы тварь. Ничто. Святой Авва Дорофей говорит, святые, чем более приближаются к Богу познанием и чистотой жизни, тем яснее усматривают величие совершенств Божиих. Тем более видят себя грешными. При блеске славы Божией яснее усматривают свои недостатки, слабости, греховную нечистоту и смиряются. Размышление о всецелой зависимости нашей от Бога во всем. Мы все получили от Бога, и жизнь, и силы. Без содействия благодати Божией мы не можем совершить ничего доброго. Святой Макарий Египетский говорит, если царь положит свое сокровище у какого-нибудь нищего, то принявший на сохранение не считает это сокровище своей собственностью, но везде признается в своей нищете, не смея расточать чужого сокровища. Потому что всегда рассуждает сам с собой, это сокровище у меня не только чужое, но еще и положено ко мне сильным царем, и он, когда захочет, возьмет его у меня». Так и имеющие какие-нибудь дарования Божии должны о себе думать, быть смиренномудрыми, исповедовать нищету свою. Если нищий, приняв от царя вверенное ему сокровище и понадеявшись на это чужое сокровище, начинает превозноситься им, как собственным своим богатством, и сердце его исполнится кичение, то царь берет у него свое сокровище, и имевший его на сохранение остается таким же нищим, каким был прежде. Так, если имеющие дарование от Бога превознесутся и станут надмиваться сердца их, то Господь отъемлет у них дары свои, и они остаются такими же, какими были до принятия благодати от Господа. Пример смирения, данный Иисусом Христом. Святой Евангелист Лука говорит, что апостолы на Тайной вечере спорили, кто из них должен почитаться большим. Иисус Христос знал мысли своих учеников о смирении, часто и словом, и делом поучал их смирению. Наконец Он благоволил торжественно показать им высоту смирения. Это было на той вечере, на которой установлено таинство святого причащения. Иисус Христос своими учениками возлежал, вечера только что началась. Ноги учеников не были еще умыты, как этого требовало обыкновение. И вот Иисус Христос встает со своего места, снимает с себя верхнюю одежду, берет полотенце и припоясывается им. Потом вливает воду в умывальницу и таким образом всем по порядку умывает ноги, отирая полотенцем. Когда же умыл им ноги и надел на себя одежду свою, то возлег опять и сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, я точно Господь и Учитель. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Вот видите, для меня не унизительно, что я смирил себя перед вами, и вы не унизите себя, когда будете смиряться друг перед другом. И никого смирение не унизит, братья мои, оно напротив». Возвышает всякого человека. Да, смирение только представляется нам унижением и слабостью, а в самом деле оно есть обнаружение силы духа и высоты чувствований. Посмотрим на этих смиренных людей, которые перед всеми себя унижали. Посмотрим, кто они были на самом деле. Смирен был патриарх Авраам. Он говорил о себе: «Я земля и пепел». Но кто этот Авраам? Это отец верующих, друг Божий, которому между патриархами не было равного. Смирен был царь Давид. Он говорил о себе: «Я червь, а не человек». Но кто этот Давид? Это парфироносный пророк, которому между царями не было равного. Смирен был апостол Павел. Он писал о себе: «Я наименьший из апостолов. Я недостоин и называться апостолом». Но кто этот Павел? Это один из первоверховных апостолов, который более всех трудился в деле проповедания Евангелия. Смиренна была Дева Мария, а она, выслушав от ангела благовестие о зачатии Сына Божия, говорила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, ибо презрел он на смирение рабы своей». Но кто эта смиренная Дева Мария? Это Пресвятая Дева, Матерь Божия, Высшая Херувимов и Славнейшая Серафимов. Впрочем, на это нам приводить слишком много времени. На что? Перечислять смиренных значит перечислять мужей высоких по духу и святых по жизни. Кончим все одним. Кто есть Господь наш Иисус Христос, который во всю жизнь до самой смерти непрестанно смирял и уничижал себя, который не восхотел трости сокрушенной переломить и льна дымящегося угасить? Кто этот кроткий и смиренный сердцем, умывший ноги своим ученикам? Высочайшая премудрость, совершеннейшая святость, сияние славы Отца Небесного, образ ипостаси Его, словом, Бог во плоти. После всего, что же мы должны сказать о тех людях, которые не хотят смириться перед другими, которые любят гордиться собою? Что сказать о них? Это низкие и ничтожные люди. В них нет истинных достоинств. В них нет ни величия, ни святости. Да, слушатели благочестивые, гордятся только низкие и ничтожные люди. Все тяжелое, естественно, падает вниз, лежит на земле, а легкое поднимается вверх, летает по воздуху. Так люди великие и святые всегда смиряются перед другими. а низкие и ничтожные ставят себя выше всех. И в самом деле, почему некоторые люди ведут себя гордо? Не имея ничего, они хотят гордостью восполнить недостаток совершенств, надменностью думают заменить слабость своих сил. Почему иной человек, занял важное место в обществе, делается вдруг неприступным? Он боится, чтобы вблизи не рассмотрели его, кто он таков. Он неприступностью хочет скрыть свои недостатки, спесью думает восполнить скудость своих заслуг. Так-то гордость ослепляет человека, гордые и не видят, как они себя унижают. Тем именно унижают, чем думают возвысить, когда показывают себя другим, то показывают, как они ничтожны. Когда скрывают себя от других, то дают знать, как они слабы. Итак, слушатели благочестивые, если вы увидите человека гордого и неприступного, то не старайтесь много разгадывать, кто он таков. Это просто человек без истинных достоинств. В нем нет ни хорошего ума, ни доброго сердца. Правда, и люди с великими достоинствами иногда предаются гордости. Но зато надолго ли они остаются великими при своей гордости? Начать гордиться значит начинать падать. Кто мечтает о себе много, тот готовит себе унижение. Рассказывала Ава Антония о себе. Я видел некогда все сети врага, распростертые по земле, и сказал с глубоким вздохом, увы, кто избежит их? Но я услышал голос ко мне пришедший. Смирение! Да, смиренные легко избегают и вражьих сетей, тогда как гордые сами опутывают себя своими собственными сетями. Бог оставляет гордых самих себе, а смиренных поддерживает своей благодатью. И потому-то, слушатели благочестивые, когда вы возмечтаете о себе, бойтесь, чтобы вам в скором времени не посрамиться. Только при смирении высок и силен человек, а без смирения он слаб и низок. Правда, низкие и слабые люди тоже иногда смиряются. Но как они смиряются? Их смирение не лучше гордости. Перед кем смиряются низкие люди? Только перед высшими. Для чего смиряются? Чтобы удобнее возвыситься. В каких слабостях признаются слабые люди? В самых ничтожных, маловажных. Для чего признаются? Чтобы дать другим знать, как маловажны их слабости, которым они подвержены. Таким образом, у низких и смирение всегда низко, истинное смирение для них слишком высоко, оно не по их духу. Истинно смиренный потому и смиряется, что он смирен душою, потому и не возносятся его очи, что не надмевается его сердце. У него сердце как невинное, покорное, простосердечное дитя. Оттого истинно смиренные всегда бывают только люди с совершенствами, люди святые и великие. Только у таких людей достанет духу говорить о себе: «Я земля и пепел, я червь, а не человек». Итак, слушатели благочестивые, смирение вовсе не есть признак слабого и малодушного человека.